Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начнем изучение 4 главы первого послания апостола Павла к Тимофею. В первой части этого произведения Павел говорил о правильной организации церкви, а также о ее вероучении. В этой главе апостол начинает разговор об отступничестве в церкви. Прочтем 1 и 2 стихи. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей». Здесь апостол приступает к новой теме, которая явно контрастирует с тем раннехристианским символом веры, которым заканчивалась предыдущая глава. Здесь, в этой главе, Павел начинает обсуждение вопроса о вероотступничестве в церкви. Я неоднократно говорил, что выражение «в последние времена», как правило, относится к последним дням церкви на этой земле. Но здесь мы встречаем исключение из этого правила. В данном случае эта фраза относится к периоду времени вскоре после смерти Павла. Отступничество в церкви начало происходить уже в те времена. Вы наверняка помните, что Павел предупреждал эфесских верующих о том, что среди них появятся волки в овечьей шкуре, которые соблазнят и введут их в обольщение. Апостол Иоанн также говорил о появлении многих антихристов, то есть уже в те дни заблуждения и лжеучения начали проникать в церковь. Первой по-настоящему сильной и эффективной церковью была коптская церковь в Африке. Она намного опередила другие церкви и дала миру нескольких великих святых раннего христианства, включая Августина, Тертуллиана и Афанасия. Однако позднее даже эта церковь впала в ересь и отступила от веры. В начале 3 главы 2 послания к Тимофею, где апостол пишет: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие», он использует специальный термин «последние времена» по отношению к последним дням церкви на этой земле перед тем, как Господь Иисус заберет ее отсюда. Однако здесь, говоря о последних временах, Павел имеет в виду вовсе не второе пришествие Христа. Упомянутые здесь последние времена относятся к нашему времени, к тому времени, в котором живем мы с вами. То есть Павел говорит о том, что должно было вскоре произойти с современной ему церковью. Павел предостерегает, что появятся еретические учения, которые введут в заблуждение огромное число людей, и в результате будет наблюдаться массовое отступление от веры. О грядущем отступничестве Павел также писал во 2 главе 2 послания к Фессалоникийцам. Иными словами, такое явление, как уход людей от истинного учения, наблюдалось в церкви в течение всей ее истории. Поэтому в конце времен в подобных явлениях не будет ничего нового. Однако на протяжении всей истории христианства масштабы этого отступничества непрестанно увеличивались и продолжают увеличиваться по сей день. Когда Церковь Христа будет восхищена, на земле останется лишь впавшая в полное отступничество церковная организация. Греческое слово «афистейм», переведенное здесь как «отступление», подразумевает удаление от чего-то. Но удаление подразумевает, что есть не только конечный пункт пути, к которому человек движется, но также и место, из которого он вышел. Те люди, о которых мы сегодня говорим, что они отступили от веры, в свое время принадлежали к этой вере. Вот почему среди неверующих не может быть отступничества, ибо неверующие язычники никогда не исповедовали никакой веры, Они никогда не приходили ко Христу, как к своему Спасителю. Они никогда не слышали о Нем. А потому среди них отступничество попросту невозможно. Отступничество происходит в организованной церкви, среди тех, кто прежде исповедовал веру, а затем отошел от нее. Но почему эти люди отошли от веры? Что была причина этого? Что побудило их уйти? Неужели это произошло потому, что они были лучше образованы или обладали более высоким интеллектом? Или же это произошло из-за того, что достижения современной науки и возросший объем знаний показали, что придерживаться веры более невозможно? «Нет», — говорит на это Павел, — «ибо эти люди отступят от веры, внимая духом обольстителем». Обольщение — это типичная стратегия сатаны, заставляющего людей слушать подчиненных ему духов и их бесовские учения. В конце времен люди действительно будут внимать бесовским учениям, но даже в наши дни, когда все пронизано материалистическим мировоззрением, эта перспектива выглядит весьма реальной. Большое число людей сегодня проявляют повышенный интерес ко всему тому, что как-то связано с миром духов. Однако нам, христианам, заповедано испытывать духов, от Бога ли они? Потому что в мире есть множество духов обольщения, об этом пишет апостол Иоанн в начале 4 главы своего первого послания. А испытывать этих духов мы можем посредством того самого символа веры, с которым мы познакомились в конце третьей главы. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе. Единственный путь спасения — это путь через смерть Иисуса Христа. И именно посредством этой истины мы можем распознать сегодня учение бесов. Среди людей, называющих себя верующими, есть небольшая часть тех, кто уделяет очень много внимания всему тому, что как-то связано с миром бесов. Они искренне заинтересованы этим вопросом и читают о нем все, что только могут найти. Я думаю, что сегодня мы действительно наблюдаем реальное проявление действия мира темных сил. Однако самое мудрое, что мы с вами только можем сделать в отношении сатаны и его помощников, это убежать от них, не раздумывая и не искушая себя. Павел предостерегает нас против обольщения бесовскими учениями. Мы должны обходить их стороной, испытывая каждого духа по тому, признает ли он божественность Иисуса Христа, признает ли он, что сам Бог явился в этот мир во плоти, дав нам оправдание через искупление, которое совершил для нас на кресте. Вероотступники или лицемерные лжесловесники, как их называет здесь Павел, будут притворяться благочестивыми и религиозными людьми. Кстати, я лично всегда с очень большим подозрением отношусь ко всяким особенно нарочитым проявлением ханжеского благочестия, которое очень навязчиво демонстрируют нам некоторые так называемые «святые», претендующие на обладание какими-то особыми дарами или умениями. Друзья мои, если вы действительно обладаете истиной, она сделает вас смиренным человеком, потому что первое, что вы поймете — это насколько мало вы на самом деле знаете. Я лично сознаю, что я должен узнать о Библии еще очень многое. Однако сегодня встречаются люди, которые абсолютно невежественны в Божьем Слове и при этом говорят так, словно обладают непререкаемым авторитетом в этом вопросе. Лицемерие лжесловесников состоит в том, что они притворяются теми, кем на самом деле не являются. Их слова — это лицемерие, потому что они сожжены в совести своей. То есть их совесть огрубела настолько, что стала невосприимчивой. В 5 стихе 1 главы этого послания мы читаем о том, что должно характеризовать видимую церковь, а именно вера, любовь и добрая совесть. Именно для этого наши сердца должны быть чувствительными и способными к восприятию. Я слышал о некоторых церквях, где происходят такие вещи, от которых у меня волосы начинают шевелиться на голове. В церкви произносятся и совершаются такие вещи, которые человек не смог бы сказать или сделать, если бы не отошел от Божьего Слова, а его совесть не огрубела, словно ее специально прижигали каленым железом. Но в планах и замыслах Бога важное место отведено тому, чтобы у людей церкви была восприимчивая и чуткая совесть, не допускающая, чтобы человек опускался на столь низкий уровень. Отличительной чертой всех этих лицемерных лжесловесников является то, что они навязывают верующим всевозможные правила и запреты. Вот что пишет Павел в 3 стихе. «Запрещают вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением». Даже во времена Христа были люди, которые оставляли иудаизм, уходя во всевозможные культы и секты. Так что в этом для нас нет ничего нового, ибо подобное происходило на протяжении всей истории. И отличительной чертой подобных сект являются всевозможные запреты. Например, во времена Христа на побережье Мертвого моря жила группа иудеев, которых называли ессеями. Именно при раскопках их поселений были найдены знаменитые свитки Мертвого моря. Когда появилось христианство, ессеи радостно приняли это учение, добавив к нему, однако, свои собственные правила о запрете брачных отношений. Есть такие люди, которые выдумывают определенные правила и постановления касательно употребления различных видов пищи. Причем в Божьем Слове мы не находим подобных ограничений. Однако эти люди уделяют данному вопросу такое большое внимание, словно пища может возвысить их в глазах Бога. На самом же деле, если человек будет употреблять определенную пищу, он лишь заработает себе расстройство желудка, потому что пища не имеет никакого отношения к его духовной жизни. Прочтем 4 и 5 стихи. «Ибо всякое творение Божье хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвою». Слово Божье не осуждает никакую пищу. Поэтому, если вы можете возблагодарить Бога за какую-то пищу, это освящает ее для вашего тела. Есть некоторые виды продуктов, за которые я не могу быть благодарен Богу. Есть определенные продукты, которые повредят моему здоровью, если я буду употреблять их. И я, конечно же, не могу быть благодарен за них. Я слышал, что у некоторых народов деликатесами считаются весьма экстравагантные продукты, например, мясо змеи. Эти кушания считаются у них весьма изысканными яствами. Но если бы вы угостили меня на ужин мясом змеи, попросив меня поблагодарить за него Бога, я не уверен, что смог бы это сделать. Тем не менее, если вы сами способны употреблять подобные продукты с искренней благодарностью, смело ешьте все это, друзья мои, и для вас это будет совершенно нормально и допустимо. Далее Павел дает Тимофею наставление о том, как вести себя в отношении отступничества. Прочтем 6 стих. «Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал». Павел предостерег Тимофея о возможности отступничества и лжеучениях, которые должны были прийти в церковь, а Тимофей, в свою очередь, должен был предостеречь об этих вещах эфесских верующих как добрый служитель Иисуса Христа. Каждый верующий является служителем, но здесь Павел имеет в виду Тимофея как служителя Божьего Слова. Служение Слова — это особый дар, которым наделены лишь некоторые люди, тогда как другие его лишены. Однако все верующие, так или иначе, являются служителями. И как добрые служители Иисуса Христа, мы должны питаться словами веры и добрым учением. Именно так верующие могут возрастать в Слове Бога. Мы не должны углубляться в рассуждения об употреблении какой-то пищи или в какие-то иные эстетические вопросы, словно это может возвысить нас в глазах Бога. Вместо этого наше питание должно быть словами веры и добрым учением. Далее в этой главе Павел перечисляет многое другое, чего Тимофею надлежало опасаться, кроме отступничества и лжеучений. Прочтем 7 стих. «Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии». Когда у меня обнаружились серьезные проблемы со здоровьем, мои знакомые начали снабжать меня всевозможными книгами, где рассказывалось о правильном и здоровом питании, а также приводились всевозможные лечебные диеты. В моем распоряжении оказалось около 100 таких книг. И знаете, что я обнаружил? Невозможно следовать рекомендациям одной книги, не нарушив то, что навязывает вам другая. В одной книге, к примеру, говорилось, что нужно употреблять большое количество винограда, а в другой утверждалось, что в моем случае виноград вообще вреден. В одной рекомендовалось есть мед, а согласно другой, мед был строго противопоказан. Это я и называю негодными баснями. Поэтому я решил не слушать все эти советы, а верить свою жизнь в руки великого лекаря. А вместо того, чтобы уделять внимание всяческим басням, следует упражнять себя в благочестии. Тимофей должен был практиковать благочестие в своей жизни. К сожалению, многие люди акцентируют всевозможные запреты и ограничения в гораздо большей степени, нежели обращают внимание на преуспевание в благочестии. Прочтем 8 стих. «Ибо телесные упражнения мало полезны, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей». Есть люди, которые считают, что в этом стихе Павел принижает важность физических упражнений и занятий спортом. Однако я не склонен разделять подобные толкования. Я думаю, что Павел хорошо знал о пользе и необходимости физических упражнений. 3 года Павел провел в Эфесе, где был построен громадный Колизей, в котором иногда даже проводились Олимпийские игры. В этом Колизее могло разместиться до 100 000 зрителей. И нередко там проводились состязания бегунов. Не зря в первом послании к Коринфянам Павел использует образ бегуна, проводя параллель между христианской жизнью и спортивным состязанием. И вообще, я полагаю, что Павел не был дилетантом в вопросах хорошей физической подготовки. Путешествуя по Турции, я посетил археологические раскопки на месте той дороги, по которой в свое время путешествовал апостол Павел. Около 2000 лет тому назад Павел ходил по этой дороге, проповедуя Евангелие Христа. Причем он путешествовал не на автобусе или автомобиле, он совершал свои путешествия пешком. И чтобы проделать столь долгий и трудный путь по всей Римской империи, требовалась недюжинная физическая подготовка и выносливость. А причина, почему Павел акцентирует благочестие в противовес физическим упражнениям, состоит в том, что эфесяне очень любили всевозможные спортивные состязания. В этом мы с вами сегодня весьма похожи на них. Во многих наших городах есть большие спортивные арены, где проводятся большие и зрелищные спортивные мероприятия. И в результате многие верующие уделяют очень большое внимание спорту и физической подготовке, не уделяя оного духовным и иным вещам, связанным с Богом. Я даже знаю служителей церкви, которые в летнее время проводят больше времени на спортивных площадках, нежели на молитвенных собраниях. Павел вовсе не говорит здесь, что упражнения для тела являются чем-то плохим или ненужным. Он лишь призывает рассматривать все это в правильной перспективе. Ибо благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Физические упражнения помогут нам только в этой жизни, потому что, когда мы получим новое тело, уже не будет иметь никакого значения, занимались мы в старом теле физкультурой или же нет. Однако благочестие полезно на все. Те, кто утверждает, что христианин может впасть в грех и всегда без особого труда возвратиться к Богу, правы. Но, друзья мои, благочестивая жизнь вполне окупается не только в вечности, но и здесь. Блудный сын потерял очень многое, отправившись в чужую страну. А любой христианин, который ведет беззаботную жизнь, рано или поздно обнаружит, что ему приходится платить за все это. Заботитесь ли вы о своем благочестии столь же усердно, как вы заботитесь о своей физической форме и спортивных результатах? Все физические результаты теряют смысл с завершением этой жизни, но благочестие продолжает приносить плоды даже в жизни грядущей. И всему этому Тимофей должен был научить верующих. Прочтем стихи с 10 по 11. «Слово сие верно, и всякого принятия достойно. Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Проповедуй сие и учи». Павел еще раз подчеркивает верность произнесенных ранее слов о важности благочестия, дабы христиане первого столетия могли положиться на эту истину. Однако и сегодня мы можем быть уверены в справедливости всего этого. Данной мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.